Центральный дом актера Всероссийского театрального общества 1 октября открыл свой театральный сезон. И вот уже через день он предоставил свои стены, свой зал, сцену, секции зрителей, которые существуют уже около 30 лет при Доме актера. Сегодня у нас двойной праздник. С одной стороны, это открытие сезона, это всегда волнующий момент, а с другой стороны, это встреча с замечательным, выдающимся актером, которого знают, понимают и любят во всех концах нашей страны. Люди с самых разных профессий, разных поколений, разных рангов и положений. Итак, у нас сегодня открытие сезона. Встреча с народным артистом Советского Союза, лауреатом государственных премий Советского Союза и Российской Федерации, премии имени Ленинского комсомола Евгением Павловичем Леоновым. Еще я хотела добавить, товарищи, что в сентябре за большие заслуги в развитии драматического искусства и кино Евгению Павловичу был награжден высшей наградой нашей страны орденом Ленина. Вечер ведет обозреватель газеты «Известия» по вопросам литературы и искусства Нелли Хасбулатовна Исмаилова. Мы начинаем вечер.
Друзья, я полагаю, всех нас здесь собрала любовь к Евгению Павловичу Леонову. И поскольку мы здесь все друзья, то я вам сообщу тайну. 2 сентября ему исполнилось 60 лет. Он это очень скрывает, поэтому отказался от юбилея. И вы знаете, что здесь, в этом доме, он директор этого дома, и женщины, конечно, очень старались устроить праздник, юбилей, но он категорически отказался. И поскольку мы вынуждены принять во внимание это его пожелание, чтобы никаких юбилейных речей не было, то мы решили провести это заседание в таком рабочем порядке. Сейчас это очень модно, такое критическое направление, и мы постараемся придерживаться этого критического направления. Я думаю, что вы узнали фильмы, которые вы сейчас смотрели в небольших фрагментах. «Гори, гори, моя звезда», затем «Полосатый рейс», 61 год, первая знаменитая роль Леонова, затем «Донская повесть», «Легенда о Тиле» и последний фрагмент из фильма «Данелли 33». Ну, конечно, к этому можно было добавить и те фильмы, которые наверняка у вас на памяти, и премию «Белорусский вокзал», и фильмы «Швейцара», «Смешные люди» и «Карусель». Одним словом, если собрать все, что сделал Леонов на экране, то это получился бы бесконечный просмотр, который один бы заполнил все наше время. Поэтому я думаю, что мы только некоторые работы сегодня еще вспомним, посмотрим. А главное – это то, что мы решили сегодня сделать так, чтобы вы узнали о нем всю правду. Поэтому вы подготовьте карандаши и бумаги, пишите вопросы, и все, что вы хотите выяснить об этой личности, сегодня мы выясним. Но кроме того, сегодня здесь его друзья – режиссеры, с которыми связаны замечательные его театральные работы. Это заслуженный деятель искусств, заслуженный артист РСФСР Борис Александрович Львов-Анохин, режиссер Малого театра, который с Евгением Павловичем Леоновым провел прекрасные годы в театре имени Станиславского, когда он был там главным режиссером, и он сегодня расскажет вам об этом. И Марк Анатольевич Захаров, главный режиссер театра имени Ленинского комсомола, заслуженный деятель искусств, театра, который, вы знаете, сейчас в Москве стал самым популярным театром, и попасть туда невозможно. И хотя это молодежный театр, Евгений Павлович Леонов нашел там себе достойное применение. И я думаю, что у Марка Анатольевича тоже замечательные впечатления от нелегкой жизни в содружестве с Евгением Павловичем Леоновым, который нам тоже об этом расскажет. Поэтому позвольте сразу приступить к делу и предоставить слово Борису Александровичу Львову-Анохину.
Вы знаете, когда, скажем, молодой человек приходит в театр и начинает учиться театральному делу, то, собственно говоря, с чего все начинается? Он начинает учиться заново ходить, смотреть, слушать, отвечать, видеть. Оказывается, что на сцене это, в общем, очень трудно. И эти наши инстинктивные и совершенно незаметные навыки, которые есть у каждого человека в жизни, вдруг на сцене, так сказать, они атрофируются. И все кажется неестественным. И всему приходится учиться заново. Заново учиться механизму человеческого поведения. Вот, скажем, Евгений Павлович Леонов, он, по-моему, всегда был, не нуждался в этой школе. И были вообще такие актеры, скажем, когда Станиславский занимался системой, насаждал ее и разрабатывал ее, и мучил ею актеров Московского художественного театра «Золотой поры», то были актеры, которые были избавлены от этого. Был такой актер Грибунин, удивительной естественности и органики. Он говорил, ему система не нужна. Вот мне кажется, что Леонов обладает этим раздражающим, если... значит, в вашем стиле, так сказать, вот этим раздражающим качеством удивительной сценической органики. Ну, вот вы знаете, опять-таки, актер бывает естественный, более естественный. Вот кошку, если пустить на сцену, она может испугаться зрительного зала и сигануть за кулисы, но она будет абсолютно естественна, так сказать. Ей эти условности для нее не существуют. И вот мне кажется, что... То есть я всегда наблюдал и поражался тому, что этот человек выходит на сцену, и что бы он там на ней ни делал, встанет на голову, почешется, ухмыльнется, посмотрит, улыбнется. И все это абсолютно, абсолютно естественно. В каких бы невероятных, иногда даже буфонных, сатирических, преувеличенных ситуациях, неправдоподобных ситуациях, там, тех или иных комедий или тех или иных пьес и спектаклей он не оказывался, он располагается в этих ситуациях с удивительной вот такой естественностью и непреложной правдой того, что он делает. Но я должен сказать, вы знаете, и тоже, вот понимаете, каждый крупный актер, если это действительно крупный актер, то он, помимо того, что он неповторим, и помимо того, что он живет вот сегодня и неотъемлем от сегодняшнего времени, сегодняшнего дня, но, в общем, за каждой крупной индивидуальностью, действительно крупной, за ней просматривается какая-то, как ни странно, традиция. И вот когда я думаю о Леонове, я вспоминаю легенды о таких актерах, как Варламов, как Давыдов, был такой... толстый, гораздо толще Евгений Павлович, актер Варламов, так сказать. Он выходил на сцену, садился у суфлерской будки, подмигивал зрительному залу, здоровался даже иногда, и говорил суфлеру, ну давай подавай мне там тексты, и так далее, и так далее. И зал был счастлив от его присутствия, и услышав еще голос за кулисами, он начинал, так сказать, смеяться, и начинал любить этого актера. За что? Вот за это обаяние, за это непреложное добродушие, так сказать, редчайшее, простодушие, наивность, что есть самые, может, пленительные качества в актере, особенно комедийно. Но надо сказать, что вот эта, так сказать, олимпийская такая, так называли Варламова, царь русского смеха. Понимаете, и он, это вот такая олимпийская добродушие, воплощенная добродушие и простота, и все это. Но тут есть, конечно, поправка времени. потому что вот именно этим эпическим спокойствием этих великолепных, великих актеров, в общем, Леонов не обладает. И он соединяет эту удивительную органику и вот это умение, то есть, вернее, не умение, а прирожденную способность так органично, естественно, существовать на сцене, он соединяет с очень большой нервностью современного актера. И вот здесь я перехожу к тому, о чем говорила Нелли, по-моему, верно. Он, в общем, комедийный актер, непреложно комедийный, просто прирожденно комедийный, который вот опять-таки улыбнется, повернется, почешется, и, в общем, смешно, смешно. Но он соединяет этот комедийный дар, эту комедийную неотразимость с тем, что этого комедийного смешного актера вот иногда кажется, что у него вот-вот разорвется сердце, что его раздирают какие-то очень серьезные боли, боль, тревоги. И, наверное, в этом вот современность этого, так сказать, актера. И от этого, наверное, он мучителен и в работе. Он сразу вызвал у меня уважение, потому что, когда я пришел в театр Станиславского, выпускался спектакль «Палуба» по пьесе Зорина, и играл Леонов, там уже будучи известным актером и очень популярным к тому же времени, играл, в общем, выход, маленький эпизод. И играл его с такой самоотдачей и с таким серьезным отношением к этому, которое не часто бывает свойственно вот уже популярному актеру, который там небрежно сыграет какой-то эпизод. Но я должен сказать, что Леонов меня и восхищал, и занимал, и иногда очень раздражал. Потому что, и он чувствовал это, что я почему-то на него злился. Злился из-за каких-то картин, потому что вот этот непреложный дар, обаяние, иногда, когда вдруг он попадает материал, который, мне кажется, ниже его достоинства актерского, то и тем не менее оправдывая и примиряя зрительный зал с этим материалом, то я начинаю, так сказать, злиться, зачем он занимается делом, которое меньше там, скажем, его дарование. И вот такое противоречивое отношение, значит, вот такой какой-то любви и вместе с тем злости у меня, так сказать, к нему было. Вторая роль, которую я уже с ним репетировал, это роль Куманькова, комедийная роль в «Энциклопедистах». Но это было великолепно, и страшно было интересно с ним репетировать, потому что фантазия, опять-таки, комедийная, абсолютно неистощима. И количество, ну, очень рискованных трюков, скажем, или придумок, и там всяких изобретений, и комедийных деталей, ну, которые просто другому актеру бы никогда в жизни не разрешил бы, потому что, ну, это, ну, в другом исполнении это было бы, так сказать, за гранью там, того, что мы называем вкусом и так далее. Этому человеку и в комедийной стихии, ну, абсолютно все дозволено, он может что угодно. Поэтому мне было интересно разрешать ему все и наблюдать, до какой степени неистощим этот человек, вот, так сказать. Потом последовали другие роли. Я должен сказать, что действительно с ним очень трудно, потому что он, во-первых, дьявольски работоспособен и отнимает ужасно много времени, потому что он все время допытывается до существа сцены, там ищет ее форму, и он схватит режиссера за горло и не отпускает его. И уже руки не доходят до партнеров, потому что он все время недоволен, все время он хмурится, все время он нервничает, все время он что-то требует. И, в общем, понимаешь, что прошла репетиция, а я не занимался ни тем актером, он съел вообще все время. И вот с ним, от этого, так сказать, очень трудно, потому что соответствовать уровню его работоспособности довольно трудно, довольно трудно. И, наконец, был, так сказать, эксперимент, который навсегда, в общем, поселил его в моем сердце, это была, так сказать, «Антигона» Ануя. В общем, первая попытка постановки на нашей сцене интеллектуальной, очень сложной и очень такой высокой интеллектуальной современной драмы. И распределение казалось очень парадоксальным, что Криона, этого самого тирана и философа, которого обычно в французском театре играли так называемые резонеры импозантные, вот эта роль была дана Леонову, а роль героини Антигоны тоже характерной, очень своеобразной и очень острой актрисе Антигоны. В театре нас все считали безумными, потому что, ну, как бы это было очень непривычно. Но я был убежден, что, опять-таки, идеи этой интеллектуальной драмы, они могут приблизиться к современному залу через вот такую жизненную, очень узнаваемую, очень близкую, очень живую фактуру там Леонова и Никищихина. Это было очень трудно, потому что и Евгению Павловичу было трудно, и до такой степени, что он мне сказал, что я берусь за эту роль, но я оставляю свое право, если, так сказать, она не задастся, и я увижу, что это ничего не получается, я откажусь. Вот в такой рисковой ситуации мы начали репетировать. Сначала им очень мешало называться Крионом, а ее называть Антигоной. Он говорил, ну какой Крион или Антигона, я дядя Петя, а она просто Лиска. И вот тогда все как-то это понятнее и проще. И было интересно то, что вот уже, скажем, этюдно своими словами, своими действиями, он уже блестяще это играл. Блестяще играл своими междометиями, своими фразами, своими шутками, своим юмором, так сказать, и так далее. Играл. Но а там огромный, а там еще вопрос технический. То есть огромные монологи, очень кованые, очень блистательно написанные. И вот это совсем было для него непривычное задачи, потому что, как я опять-таки в минуты злости издевался, говорю, вы привыкли говорить междометиями комедийными, в Лариосике, там, в том, в пятом, а, мэ, бэ, а тут нужно говорить вот такие периоды текста, так сказать, велеречивые и красные, и так далее. И вот началось это техническое преодоление, и вот этот актер, который был прелестен своим, так сказать, как бы простодушным заиканием, так сказать, говорил эти монологи на единой мысли, на едином дыхании, это было просто великолепное техническое мастерство. И я считаю эту роль очень большим свершением, так сказать, Леонова. Думаю, что это одна из самых лучших его ролей. И вот это было очень интересно. И опять-таки я убедился в этой воловьей какой-то, невероятной работоспособности этого человека. То есть иногда он репетировал так и играл иногда так, что стоя за кулисами, смотря, мне становилось страшно, потому что у него был не от напряжения, плохого актерского напряжения, а от существа дела у него был пот холодный на лбу, он бледнел, он краснел, вообще было страшно за его сердце, за нервы и так далее, и так далее. И вот это тоже, наверное, такое свойство русского актера, который тратится очень, так сказать, щедро, тратится до конца, с большой опасностью для собственного здоровья и благополучия. Но, так сказать, такое дело, такое искусство, никуда от этого не уйдешь. И я думаю, что потом последовали роли, опять-таки, очень серьезные, как Иванов в театре Ленинского комсомола, причем тоже не случайно, что, вот, скажем, комедийный такой, вот здесь он где-то есть на этом, этот тоже полноватый Давыдов, он был первым чеховским, так сказать, Ивановым. И когда говорили, а почему Леонов играет Иванова, я так думал, а почему бы нет? Давыдов-то его играл, и первый играл, и Чеховым был признан. Значит, это уже отход от каких-то штампованных представлений и так далее. «Дети Ванюшина» и так далее. В общем, я очень люблю Леонова, когда он решает какие-то очень серьезные и очень сложные и неожиданные задачи. И этот комедийный актер с таким драматическим, часто обожженным и очень нервным и сложным и прозрачным нутром, вот это вот какое-то своеобразное явление нашего современного театра, очень серьезное. А продолжаю, может, иногда злиться, вернее, даже уже не злиться, а иногда тосковать по поводу того, что мне кажется, что он еще должен дождаться ролей, которые были бы вровень вот с этим его очень крупным и очень своеобразным дарованием.
Я все-таки должна сделать замечание Борису Александровичу. Недостаточно критично он выступил. Но я думаю, что Марк Анатольевич, которому сейчас достаются все эти прелести, это поправит.
Хороший тон на чужом юбилее рассказать что-нибудь о себе. В 1957 году я работал артистом, не слишком преуспевающим, в Пермском областном драматическом театре. Туда приехал столичный театр имени Станиславского драматический. Я мечтал устроиться туда, работать, чтобы меня взяли в Московский театр. И пошел смотреть «Дни Турбиных» Булгакова и увидел Лариосика в исполнении Евгения Павловича Леонова. Спектакль я забыл, хотя он был хороший, и ничего не помню. А Лариосик остался на всю жизнь в памяти, как воплощение такой доброты человеческой, такой наивности, но наивность, когда она уже переходит в какое-то другое качество, как у Пиросмани, наивность, но куда-то в какую-то запредельную высь. Доброта, но обретает уже характер и ипостась мудрости, мудрости человеческой. Есть такое чуждое нам, материалистам, воззрение, что якобы у человека с его фотографическим изображением есть какая-то сложная инфернальная связь. Мы, значит, к этому относимся недоверчиво. Но, может быть, между фотографией, может быть, не знаю, существует, может, не существует, а между удачно сыгранной ролью в жизни, когда человек сделал нечто большее, чем просто выучил текст и интересно его рассказал со сцены, а произвел какое-то мощное исследование человеческого характера и человеческой души. Души, не надо характера, характеры надоели, душа. Вот это важнее. То, что было в Лариосике. Может быть, эта роль навсегда остается в сознании и происходит какая-то сложная взаимосвязь с этим образом. Я подозреваю, что это действительно так, потому что в Лариосике были заложены уже многие ценные, бесценные качества творческой души Евгения Павловича Леонова, его совестливость, его доброта, его наив, его какая-то особая душевная тонкая организация и его юмор. Юмор, качество у нас дефицитное, смеяться мы не очень умеем над собой, болезненно переживаем, поэтому человек, который умеет нести юмор в таком качестве, в таком заряде, как несет Евгений Павлович, это великое благо, великое достижение нашей современной театральной культуры. Я не знаю, как он стал таким большим артистом, я не знаток его творчества, мы с ним много общались и разговаривали, но он мне никогда подробно ничего о себе не рассказывал. Да и вообще, несмотря на то, что он человек очень обаятельный и добрый, все-таки он держит всех на некотором расстоянии от себя. Есть некая буферная зона. Вероятно, он не всех пускает близко к себе, и это правильно. Это правильно, потому что есть у простого, так сказать, зрителя неискушенного представления, что это какой-то добряк, который все время, так сказать, проводит основное время в каком-то, значит, застолье веселом. На самом деле это все не так. Характер тяжелый, сложный, трудный, очень многое не нравится в себе, в других, постоянные сомнения. Но вообще недовольство нормой и даже образцом – это ценное качество в творческом характере человека, это залог его движения и совершенствования. Я о нем много пишет, о Евгении Павловиче еще многое напишет, и, конечно, будет создан его коллективный портрет, и это дело действительно научное, сложное, важное, нужное для нашего театроведения, для нашей театральной культуры, поэтому у меня очень субъективное ощущение. Я не знаю, как он стал большим артистом. У него был какой-то очень трудный путь в жизни. Он одно время даже работал учеником слесаря на авиационном заводе номер 14, по-моему. Я запомнил это. Однажды он мне об этом сказал, нигде больше никогда не возвращаясь к этому, значит, моменту своей жизни. И я помню по каким-то смутным ощущениям студенческой молодости, что это был, ну, просто такой веселый, милый, обаятельный артист, которых, в общем, много, много таких артистов. А потом происходило какое-то то таинственное, загадочное накопление каких-то качеств, когда человек превратился в личность артист, обыкновенный, хороший, подающий надежды артист, превратился в большого артиста, потом в народного артиста. Я думаю, что народным артистом Евгений Павлович стал с Белорусского вокзала. Он считает, что с Донской повести, но я не согласен. Здесь у нас тоже с ним разногласия. Я думаю, что в этот момент он стал выразителем какого-то большого социального пласта нашего общества. Он впитал в себе те элементы родного нам, близкого, понятного характера, который мы больше всего ценим, может быть, так сказать, в славянской душе, больше всего любим, и боль, и радость, и какую-то непритязательность, и не знаю, сейчас боюсь даже фантазировать, боюсь, слишком будет все косноязычно и субъективно, но Белорусский вокзал, по-моему, вывел его в народные артисты. А что касается театральных его дел, то мне, конечно, посчастливилось как режиссеру работать с Евгением Павловичем. Он очень много мне подарил уроков, настоящих уроков. И есть такое мнение в нашей театральной среде, что, в общем, режиссер все решает, он диктатор, он, так сказать, имеет чистый лист бумаги перед собой любого артиста, и дальше он делает, что хочет. Все не так. Должно быть чистое 50% на 50% соавторства. Вот тогда что-то получается интересное. Евгений Павлович сразу мне, так сказать, в работе очень тактично, но очень волево, так сказать, эти правила игры сформировал. Я их принял с удовольствием, хотя немножко поначалу что-то мне, так сказать, мешало, что-то мне, так сказать, какие-то вещи, может быть, даже и раздражали, но потом я понял, что это прекрасные уроки на всю жизнь, я их воспринял и постарался, так сказать, впитать в себя, запомнить, и вот это... Я говорил о Белорусском вокзале. Вы знаете, есть много хороших артистов, очень много. Но не все хорошие артисты становятся выразителями народа. Каких-то народных, так сказать, вот пластов, не знаю, как это лучше сказать. Вот там есть у нас еще Татьяна Ивановна Пельцер, допустим, которая воплощает не просто хорошую, так сказать, она представитель, она как Гундарева, она представитель большой армии советских женщин. Также посчастливилось это сделать Евгению Павловичу Леонову. Как это получается, я не знаю. Я не знаю. Надо, наверное, очень о многом думать, очень многое сделать в жизни, что-то очень скорректировать. Вероятно, чтобы, во-первых, не оторваться от людей, чтобы актерская профессия, которая является очень опасной, чтобы она не изуродовала тебя, не превратила тебя просто в лицедея и артиста, чтобы ты понимал, кого ты представляешь, о ком ты говоришь, что ты рассказываешь, что ты несешь людям и что ты исследуешь. Вот это было сделано Евгением Павловичем в жизни. Ему, конечно, помог очень мудрый педагог Яншин. Не знаю, какие у них были отношения, но он о нем вспоминает очень тепло и многое мне рассказал. И я воспринял даже некоторые обидные и странные вещи, как, например, если тебя проводили аплодисментами, подумай, что-то не так в роли, пересмотри. Я это запомнил, хотя как бывший артист очень ценю, когда провожают аплодисментами, но согласен с Яншиным и с Леоновым, не всегда это хорошо. И еще, о чем бы я хотел сказать, Евгений Павлович создал галерею добряков, смешных людей, замечательных, трогательных, додушевных, но в последний период вот его театрального творчества, в таких спектаклях, как значит, «Диктатура совести», «Оптимистическая трагедия», он заглянул еще глубже, он заглянул, не в том дело, что глубже, он какой-то заглянул в другой пласт, в другую сферу нашей жизни. Он показал нам, что есть сегодня номенклатурный негодяй. Номенклатурный негодяй, который вовсе не является злодеем, который обаятелен, прекрасен, который хлебосолен, который может казаться человеком очень такой притягательной личностью быть. И вот его вожак в оптимистической трагедии – это, конечно, такой человек. Я еще хотел, немножко уже, так сказать, потерял нить, хотел сказать об Иванове. Иванов – это очень была дорогая работа, очень много было протестов, очень много до сих пор иногда письма вспоминаю, а то и получаю. И нас поддержала, как ни странно, чехословацкая общественность. Они оценили этот спектакль, когда мы были на гастроли, сказали, что он намного лучше и интереснее Тиля и других спектаклей, которыми очень гордилась, что Иванов и исполнение Евгением Павловичем Леоновым – это очень важный момент, очень им понятный, дорогой, глубокий. Я помню все те сложности, которые возникали, особенно может ли красивая молодая женщина полюбить мужчину, у которого мало волос, и, значит, который лысый. Тут я привел очень много сразу аргументов. В Министерстве культуры я сказал, что я могу сейчас привести пофамильно примеры, так сказать, выдающихся деятелей нашей истории, революции, когда достойные женщины любили этих людей. Сказали, не надо эти примеры, не надо, это, так сказать, не в этом дело. И потом все-таки наш заместитель директора по финансовой части, помню, отвел меня в сторону, очень беспокоясь о том, чтобы у меня было меньше неприятностей, сказал, ну давайте все-таки закажем Евгению Павловичу на Мосфильме, знаете, такую накладочку по безналичному расчету, мне сказал, мне это очень понравилось. Вот, и это, спор, конечно, не окончен, зрителю когда не нравится, ну что не нравится, зритель имеет на это право, но все-таки там были вскрыты какие-то некоторые, так сказать, механизмы, которые всем нам каким-то образом нас касаются в Иванове. Но я сейчас хотел вот в конце сказать еще об оптимистической трагедии. Вот это вот обаяние, вот это вот, значит, доброта вроде бы внешняя. И это негодяй, тот человек, который тормозит наше общественное развитие. Тот человек – это наша боль, наша болезнь. Это то самое воровство, которое воспиталось и развилось из холопства, не из рыцарства, от холопа, от раба стал, так сказать, негодяем. И вот эти его наблюдения, это не просто какой-то, так сказать, провинциальный Ричард III, который вообще негодяй и подлец, не в этом дело. Евгений Павлович очень наблюдательный человек, он по крупицам собрал вот эти, так сказать, наблюдения, эти, так сказать, черточки характера в поведении, в общении с человеком, как это все делается, иногда очень даже и мило, и обаятельно, и сумел в блистательной, саркастической, сатирической форме воспроизвести это на сцене. Вершиной, конечно, является эпизод им придуманный, я так, так сказать, как-то вроде помог к этому приблизиться, а он это придумал, не получившаяся речь. Вожак, революция, много блистательных умов, революционеры, трибуны, которые умели, ораторы великие, говорить, произносить речи, и есть человек, не обладающий ни культурой, ни умом, ни истинной, так сказать, революционностью. А очень хочется оставить, если, так сказать, не собрание сочинений после себя, хотя бы собрание речей. Это, так сказать, такой уже комплекс, известный нам. И вот собрание речей, видел, как с броневиков произносятся эти речи, и подставили стул, и встал, и сказать ничего не мог, одни междометия, жесты, призывы, а речи не получается. И это замечательно. Я почему-то сейчас взялся об этом рассказывать, хотя это рассказать невозможно, а можно только увидеть в блистательном исполнении Евгения Павловича, точно так же, как это происходит и в «Диктатуре совести», где дано исследование, анализ, рентгеновский снимок человека, который превращается из революционера, из человека чистого, который не выдерживает испытания властью, человеком превращается в тормоз нашего революционного созидания, нашего прогресса, тот шлак, который образовался на теле нашего общества, за который мы сейчас так взялись с таким неистовством, темпераментом и с такой надеждой на успех. Евгений Павлович внес, зная, ощущая эту потребность еще до так сказать, апрельского пленума, внес вот эту очень сильную сатирическую, злую, саркастическую струю. Настолько злую, что, естественно, как почти каждый спектакль театра Ленинского комсомола, он принимался не сразу, а постепенно, ну, значит, с большим количеством всевозможных, так сказать, пожеланий, требований и замечаний. Вот я, значит, хотел бы сегодня тоже присоединиться к этой надежде, что Евгению Павловичу предстоит, должен предстоять еще большой творческий путь, должны появиться еще интересные и большие роли. Он находится в расцвете своих сил, возможностей. Он очень многое делает для труппы Московского театра имени Ленинского комсомола, не только, так сказать, для народа, для кинематографической общественности, для многочисленных его поклонников и зрителей, а просто для коллектива. Он очень большое, так сказать, созидательное, цементирующее, основополагающее, так сказать, основа нашего творчества, нашего здоровья, о котором мы очень заботимся, к которому очень стремимся. Мы бесконечно любим его серьезно, без, так сказать, дешевых комплиментов и похлопываний по плечу. Мы гордимся, что мы его современники, что мы работаем вместе с ним, что мы ступаем на те же сценические подмостки и участвуем в жизни, развитии замечательного русского, талантливого, большого артиста. Спасибо вам большое, дорогой Евгений Павлович, за это. Спасибо. Здесь находятся мои товарищи, которые меня поправят, если я в чем-то ошибался или что-то, так сказать, не договорил. Заслуженная артистка республики Елена Шанина, народный артист республики Олег Иванович Янковский. Может быть, что-нибудь вы добавите, чтобы было, так сказать, ощущение, что в общем и целом я не ошибся. Пожалуйста.
Ну, мне как женщине очень трудно критически относиться к Евгению Павловичу Леонову, это просто невозможно, потому что при таком человеческом актерском обаянии, ну, перестаешь видеть всякие недостатки, это свойство женщины, и даже наделять достоинствами, когда их, может быть, и нет, а здесь их много. Я просто вот смотрю сейчас на Евгения Павловича, мне что-то его немножко жалко, потому что я вот думаю, какой-то век у нас все-таки сложный, ироничный, мы боимся говорить друг другу добрые, ласковые слова, боимся, что нас заподозрят в неискренности или лести, не может быть ничего складнее лжи, и ирония вроде как-то нас ограждает в этой жизни, возвышает над самими собой. И, наверное, это прекрасная вещь. И вот надо было дождаться юбилея, чтобы так сидеть и слушать, как о тебе говорят хорошие слова, не боясь, с удовольствием и старательно их подбирая. Мне всегда хотелось сказать вам много хороших слов, Евгений Павлович. И поэтому я скажу, что мне очень повезло. Я как-то слышала на одном вечере, как сын Николая Рериха сказал такую фразу: «Счастлив человек, который в молодости встретил мудрого старца». Я не считаю Евгения Павловича старцем, хотя по уму и таланту это, конечно, человек каких-то накоплений на несколько веков. Я очень благодарна ему за многое. Мне довелось работать рядом с Евгением Павловичем в спектакле «Иванов». Я вводилась на роль Шурочки Лебедева и репетировал со мной эту роль только Евгений Павлович, поскольку это было на гастролях, и Марка Анатольевича просто не было рядом. И он взял на себя эту миссию, и я не могу просто забыть этого периода замечательного. Он меня никогда ни разу не похвалил, еще этого не было. И он меня все время ругает, а я все время хожу за ним и жду, когда он меня будет еще ругать, потому что это совершенно замечательно. И я вот как-то попала в студенческие годы и позже, работая в театре Ленинского комсомола, учась у Игоря Петровича Владимирова, в общем, в расцвет режиссерского театра, в расцвет ярких символов, ассоциаций, которые актер должен разгадывать, в расцвет интересной и замечательной формы в театре. И мы этим увлекались и в студенчестве, и позже. Увлекались очень сильно. Но вдруг как-то вечером, разговаривая с Евгением Павловичем о театре, слушая, вернее, его бесконечно, его интересные рассуждения. Он мне сказал вдруг, что это все замечательно, это все прекрасно, этому надо учиться, уметь. И так хорошо, что вы танцуете, и так замечательно, что вы все поете и занимаетесь пластикой. Но не забудьте, что русский театр – это прежде всего театр сердца. А вот эту фразу, что бы вы ни делали, висите вы вниз головой, делаете вы шпагат, пытаетесь ли вы спеть, хорошо или плохо, но прежде всего всю свою роль, всю человеческую судьбу вы должны пронести через свое сердце. И это человек, который рвет это сердце бесконечно. Вот юбилей, орден, по-моему, почти все регалии, звания, а он все время недоволен, он все время беспокоится. Я все время слышу, как он говорит, наверное, я уже никому не нужен, и, наверное, я уже отстал, и, наверное, сейчас какой-то другой театр не нужен, я никому со своим сердцем, и мне еще бы хотя бы одну или хотя бы две роли, и можно умирать, да, и такие настроения я порой слышу. И болит сердце. Но я чувствую, я надеюсь, что зритель и театр выросли уже до того, поднялись уже до того, чтобы вернуться к замечательным русским традициям психологического театра. И я надеюсь, я очень верю, что Евгений Павлович сыграет еще не одну прекрасную роль. Вы знаете, я вот работая с Евгением Павловичем, я чувствовала себя каким-то беспомощным инструментом. Может быть, там мамой, папой как-то скроенным, какие-то струны во мне есть. А вот он был рядом со мной музыкантом. Музыкант, который играл на скрипке. И вот я сейчас вспоминаю замечательные стихи Булата Акуджавы. Музыкант играл на скрипке, я в глаза ему глядел. Я не то чтоб любопытствовал. Я по небу летел, я не то чтобы от скуки, я надеялся понять, как способны эти руки, эти звуки извлекать из какой-то деревяшки, из каких-то бледных жил, из какой-то там фантазии, которой он служил. Да еще ведь надо пальцы знать, к чему прижать, когда, чтоб во тьме не затерялась гордых звуков череда. Да еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь, да чего с ней церемониться, чего ее беречь? Счастлив дом, где голос скрипки наставляет нас на путь и вселяет в нас надежды, остальное как-нибудь. Счастлив тот, чей путь недолог, пальцы злы, смычок остер, музыкант, соорудивший из души моей костер. А душа, уж это точно, ежели обожжена, справедливей, милосерднее и праведней она. Спасибо вам, Евгений Павлович, большое за все, что вы делаете для нас. Спасибо.
Почему-то Олег Янковский не хочет ничего говорить. Наверное, у него критика какая-нибудь затаилась в сердце. Уж лучше...
Я и не могу ничего сказать плохого, потому что я в Москве на этой сцене бы не оказался, если бы не Евгений Павлович Леонов, когда порекомендовал директору театра Ленинского комсомола меня, актера Саратовского театра, и Марку Захарову, значит, посмотреть, приглядеться к этому актеру из Саратова. Я оказался в Москве, так что тем более плохого от меня ничего не услышите. Но это так, вроде вступление. А если серьезно, значит, мы много говорили о Евгении Павловиче, как о театральном актере, но я бы хотел задать себе вопрос, и задаю его, поскольку работаю тоже и в театре, и в кинематографе, сотрудничаю, но и вам в том числе, чтобы сказать, вы активно тоже, значит, зажили в зале, чтобы рождались какие-то принципиальные вопросы, ответьте мне, пожалуйста. Мне один из режиссеров сказал, что, Олег, упаси бог, если кто-то из актеров в кино приобретает социальное лицо, вот тут начинается беда. И там много примеров. Я к этой фразе отнесся легкомысленно, что вот как это приобрести социальное лицо, что это такое. И действительно, вот чем больше я работаю, я нахожу ответ, что действительно, наверное, в этом есть опасность. Вопрос в зрительный зал. Скажите, пожалуйста, при всем уважении к этому интересному актеру, ну где он сейчас, который действительно много сделал в кинематографе в свое время и был, так сказать, протагонистом определенного поколения? Харитонов имеется в виду. Комедийный актер. Харитонов, Иван Бровкин и ряд других картин. Пуговкин. и так далее, и так далее. Что же происходит? Они снимаются и по сей день, и Харитонов, но не в таком качестве, в каком качестве снимается около 35 лет Евгений Павлович Леонов. В чем загадка? В кинематографе не занимается перевоплощением, никто этим заниматься не будет, в отличие даже от театра. Что, как он обманул и переубедил и режиссуру, и киноаудиторию в новом качестве? Я тоже задаю себе часто вопрос, потому что пришел в кино и работаю 20 лет, и думаю, как бы дальше сохранить себя в кинематографе, потому что нас приглашают в кино. И ответ простой. Он давно не играет, может быть, я скудно сформулирую свои мысли, но поймите меня за моими словами, что это нечто другое. Он давно не играет характеры, образы, хотя все время за кулисами это исповедует. Он играет больше, он играет процессы. Он представитель определенного поколения. И, сказать, много людей, которые к этому процессу подключаются. Процессы угадывает, чувствует человек. И через роли этими процессами, которые волнуют и нас, в обществе, в стране, в людях, в мире, и через роли этими процессами делится. И тогда вроде бы комедийный, вроде бы и в трусах в полосатом рейсе, вроде бы «Донская повесть» и «Белорусский вокзал», ряд других картин, но все время происходит какое-то подключение к тому, что сегодня предлагает Евгений Павлович Леонов в своих ролях. Мне думается, в наше трудное время взаимоотношений зрителя и актера, и особенно киноактера, это чрезвычайно тяжело, и поэтому работает 35 лет, где-то 2-3 в кинематографе, 2-3 роли каждый год, Евгений Павлович никому не надоел. А что греха таить, это же быстро происходит. Быстро происходит, когда происходит пресыщение в наших с вами сложных взаимоотношениях, особенно сегодня. Поэтому, дорогой Евгений Павлович, я загадки, сказать, не могу разгадать, наверное, какая существует, но вот то удивительное качество умения ощутить то, что происходит действительно со всеми с нами и через роли делиться, я этому качеству учился, учусь и буду учиться, пока Евгений Павлович, значит, будет работать в коллективе театра имени Ленинского комсомола. То, что он в нашем коллективе, мы счастливы. Спасибо вам, дорогой Евгений Павлович, разрешите вас поцеловать.
Как бы завершая эту часть разговорную, я позволю себе только несколько слов. Евгений Павлович Леонов пришел в искусство вовремя, в конце 50-х годов. Люди взрослые помнят, что это был очень бурный процесс демократизации всего нашего искусства, ну и общества тоже. И вот сегодня мы с вами переживаем нечто похожее. Сегодня у нас время больших надежд. Искусству открыта дорога. Сегодня, вы, наверное, все уже читали в газетах, видите, выходят на экраны фильмы, которые лежали долгие годы на полках. Все-таки, хоть и с трудом, но выходят такие спектакли, как «Диктатура совести». Скоро вы увидите фильм «Абуладзе. Покаяние», который вообще представляет собой просто потрясение. Одним словом, происходят такие перемены. В журналах будет напечатан роман Бека и Булгаков, и много всего интересного. Но вот в тот момент, когда искусству открывают дорогу, не так легко искусству соответствовать этим новым условиям. Потому что та эпоха безвремени, статичности нашего сознания, она ведь разлагала не только аудиторию, но и художников. И сегодня далеко не каждый способен ответить на эти требования времени. Вот мы с вами скоро увидим, как это внешнее, такой пафос критический, пустопорожний, который окажется даже, может быть, более опасным и вредным, потому что всякий пустопорожний пафос такой утвердительный, он обществу не опасен. Мы с вами привыкли к этому, и это воспринимаем как журчание воды. Мы отключаемся, когда слышим по радио какую-то тарабарщину, и это нам вреда не наносит, не приносит и пользы, ну и вреда не наносит, мы к этому адаптировались. Но когда начинается пустопорожняя критика, когда пафос критически охватывает вообще целые какие-то слои общества, но за этим нет действий, когда каждому художнику легче выйти на трибуну и призвать всех к смелости, чем сказать это смелое нужное нам слово, тогда возникают очень сложные проблемы. И вот мне думается, что сегодня в искусстве наступает пора, очень трудная, и она очень быстро покажет нам, кто сегодня на самом деле способен быть полезным людям. Это те люди, которые все годы своей жизни в искусстве сумели что-то накопить. И я не сомневаюсь, что Евгений Павлович Леонов относится к этим людям. Вот здесь несколько раз уже возникало это слово «сомнение». Это неудовольствие своей работой. Ведь, по сути дела, человек может быть требовательным другим только в том случае, если он не теряет требовательности к себе. И вот эта совершенно патологическая требовательность к себе, бесконечное неудовольствие тем, что он сделал, его поздравляют, ему аплодируют, говорят: «Ах, это гениально!» Он приходит и говорит: «Нет, ну что-то тут не так. Это когда все хвалят, что-то тут, наверное, плохо, что-то тут сомнительное. Нет, скажи мне правду, что там на самом деле?» Я в это не верю, я этому не доверяю. И вот человек, который всегда способен к такому самоконтролю, к такой жестокости по отношению к своей собственной творческой работе, я думаю, что этот человек способен будет сегодня сказать нам какое-то нужное слово. А теперь я приглашаю к микрофону Евгения Павловича Леонова, а вы продолжайте писать свои записки.
Вы знаете, я даже дома перед сегодняшним вечером лучше это и не записывать, ничего я умного не скажу сейчас. И не стал задумываться, что же я должен говорить? Я понял, что ситуация сложная. Кругом история. Здесь современники, ты потеющий. Так сказать, и ситуация глупая. Сидишь, вроде, так сказать, а кто там чего будет говорить, неизвестно. Ты моргай. Еще не хватает режиссуры, потому что Андрей Александрович Гончаров не приехал, ну так получилось, хотя он вчера сказал, что он будет, и Георгий Данелли. Позавчера мы сдали картину, он в трансе, и воспаление легких, и так далее. Поэтому я-то думал, что если бы это было немножко раньше, устроить банкет, понимаете? И никаких переживаний нет. Дом актера, гостеприимный дом, умеем встречать гостей, пироги. Каждому по пирогу, ну, 200 человек нас, сколько же. И там еще что-то, закусь. И все в порядке. А сейчас вот надо что-то говорить. Ну, понимаете, так сказать, я не буду очень рассказывать, как меня воспитывали, как я формировался. Черт, неизвестно, сформировался я ведь еще. Но тем не менее, мы с братом получились хорошими людьми, потому что у нас мама была очень хорошая. Добрая, русская, не очень неграмотная женщина. Но она сердце отдала дому, семье, ну и нам. Она никогда не говорила: сделайте, помогите. Если не помогала, не помогали, делала сама. А потом нам было стыдно. Она так любила людей, что нам было бы с братом стыдно их не любить. И не делать людям доброе. Хотя не всегда это и просто. На черта ты лезешь со своей добротой. Поэтому легче все-таки мне сказать какие-то слова, которые, может, я уже выучил наизусть, как, например, «Неси свой крест и веруй». Почему-то эта чеховская фраза меня лично в свое время ошеломила. И я понял, что так и надо жить, нести свой крест и веровать, веровать в свой труд хотя бы. А может быть, потом и воздастся, может быть. Но мне и повезло, скажем честно, потому что у меня были хорошие педагоги. В школе Андрей Александрович Гончаров, в театре Михаил Михайлович Яншин. Один учил умению выбивать стул из-под себя. Ничего вчера, ничего завтра, сейчас, сию минуту. А другой учил глубине, постижению, сердечности. Глубине, во всяком случае. Мне повезло, потому что я всегда работал с хорошими людьми. Ну, пусть мы разные актеры, и самолюбивые, и такие-сякие, но актеры все-таки хорошие, очень хорошие люди. И если я даже вам назову, вы сразу поймете, в кино это и Сверлин, это и Виталий Доронин, Андрей Попов, и Гриценко, да с кем мне не приходилось сниматься. А в театре? Да что говорить. Хотя все же в нашей жизни непросто. Непросто. Я ведь никогда не забуду, как когда-то давно, я молодой человек, даже не помню, может быть, я учился уже в театральной студии, открыл газету, раскрыл газету, называлась она тогда «Советское искусство», и прочитал заметку самого Михаила Михайловича Яншина, заслуженного артиста республики, который в этой заметке пишет, что он 10 лет не играл ничего, 10 лет не выходил на сцену. Я так удивился тогда, как же это возможно? Яншин, это же гениальный артист, а он как поставил кровавую свадьбу в цыганском театре с Ляли Черной, как он играл в «Школе злословия» по истории, Лариосик, такого и быть другого не могло и не было. А потом жизнь меня научила это потихоньку понимать. А как же в Амхате могло быть по-другому? Этот театр нащупал новую художественную правду. Но эта художественная правда ведь все время меняется. И тот, кто ее не почувствовал, тот тихонечко теряет свою кондицию, свои позиции. Может быть так. Но тогда впереди проводниками этой правды в Амхате же общеизвестно были и Книпер Чеховы, и Москвин, и Тарханов, и Качалов, и трагик Леонидов. Какой потрясающий актер. И попробуй ты, молодой человек, а театр замешан на прекрасной литературе, Ибсен, и Чехов, и так далее, и так далее. Попробуй ты, молодой Хмелев, Добронравов, Яншин, Тарасова, встань рядом с ними. Они стали большими актерами, но все-таки видите, как сложно все в этой актерской судьбе бывает-то. Начнешь листать биографии этих актеров, и станет сразу все понятно. Добронравов не доиграл царя Федора до конца. В 53 года умер в антракте на сцене перед последним актом. Премьера Иоанн Грозного. И Хмелев в свои 42 года умирает во время этой премьеры. Но эти актеры вошли в историю. Они отдавали свое сердце людям. И тогда зрители понимали, что нужно стоять в очереди, писать на ладошке номера. Они тянулись к высокому, они тянулись к сопереживанию. Да и моральные качества, по-моему, наших педагогов были прекрасными. Они не простые же были люди, конечно, нет. Сложные характеры. И, по-моему, даже чем интереснее актер, тем сложнее у него и характер бывает. Но, тем не менее, это же Эйнштейн, по-моему, сказал, обращаясь к своим коллегам-физикам, да, именно так, моральные качества крупного человека, значительного человека для своего общества, для исторического развития этого общества, значит, гораздо больше, чем его интеллектуальные возможности. Вон как. Вроде бы казалось, освой свою профессию. И что значит освой? Столько вопросов, чем дальше, тем больше. Выучи, так сказать, законы своего ремесла, и станет все проще. Для кого? Нет, оказывается, нужно к этой своей профессии, нужно присоединить отношение и к людям, и к обществу, к своему труду. Хорошо бы еще и просто необходимо все это окрасить теплом сердца твоего доброго, души твоей человеческой, доброй. Может быть, тогда и действительно ты попадешь на эту дорогу, которая из тебя сделает человека, сформирует личность, а не только профессионала. Но ведь сейчас не происходит так, к сожалению. Мне так кажется, сейчас вот и конкурсы, грядет производственный эксперимент, который коснется всех театров. Ну, Малый театр позавчера там провел, Бабятинский рассказал нам перед вечером какой-то эксперимент, что вроде никого не уволили, все обошлось. Волнуется очень дирекция. Как бы с ней что-нибудь не сделали. Она, правда, эта организация в Малом театре, худсовет, решил передать опыт теперь всем нам. Как напугать руководство. Но, тем не менее, все не так просто. Сейчас, может быть, увлечение порой так, сценографией, так, геометрией построения на сцене. И потихоньку как-то уходит. Где-то режиссеры прикрывают нас, актеры, и музыкой. Прекрасный, хороший. Уходит вот самое, все-таки, с моей точки зрения, главное. Умение потратить. Ни с того, ни с сего не потратишь. Это так кажется, что можно вдруг затрястись, закричать, пошел вон. Нет, для этого ведь нужно свой аппарат готовить. А на эту жизнь уходит аппарат. Ведь об этом и Станиславский мечтал. Он в театральной студии последней перед смертью уже даже не рассказывал артистам, что он репетирует «Три сестры» и «Гамлет». Он просто подкидывал ситуации для этюдов, подкидывал то ли день рождения у кого-то. И вот, пожалуйста, он не хотел, чтобы сразу появлялись штампы, к которым мы привыкаем просто с люльки. Они в нас почему-то сразу въезжают, кто знает. И тот еще хороший, талантливый, неожиданный, кто эти штампы просто не видит, не замечает, отвергает. Но тем не менее, понимаете, сейчас вот мне иной раз кажется, что какое-то время такое пришло, что никто не беспокоится особенно о воспитании молодого актера. Понимаете? И как бы это ни для нашего искусства не кончилось страшно, понимаете? Сейчас уже через 10 лет, проработав в театре, тебя могут на конкурс выставить. А с другой стороны, я могу тут же привести пример из Пети Глебова. Мы с ним дружили когда-то. И не знаю уж, так много ли он играл в нашем театре Станиславского и вдруг стал знаменитым актером. А ведь его только в окружении пригласили сниматься. Он не снимался, ему хотелось. Да, да, а потом из окружения он вдруг, вытеснив остальных, стал Григорием Мелеховым. И даже теперь на обложках книжек печатают его физиономии, будто бы Григорий Мелехов и есть Петр Глебов. Разве забудешь Женю Урбанского? Мы с ним очень дружили. Он погиб на съемках. Да, это верно. Но я помню, как критики в то время писали, что появился интересный актер кино Яншин, но пока непонятно, сложится, сформируется из него, получится или из него настоящий театральный актер. Сейчас даже смешно, по-моему, думать, может, я заблуждаюсь, но мне кажется, что это вопросы такие какие-то странные. Актер кино, театр, какая разница, актер телевидения. Имеет ли смысл в этом разбираться? И там нужно тратить здоровье, сердце, быть сиюминутным, понимаете? Сейчас и в театрах не кричат так, ты, а ну, погромче, а то вас не слышно в 15-м ряду. Нет, если ты на сцене мыслишь и подкрепляешь это все действием, тебя будут слышать везде, даже если ты шепчешь. Но тем не менее, ведь Женя Урбанский актер потрясающий, потрясающий. Достаточно сказать, что даже его картина, хотя бы «Коммунист» Губанов, объехала мир. Это уже всем известно, когда премьера на Кубе была, когда тысячи людей с оружием в руках на поляне крутили
проекцию, и там кулаки убивать Губанова. Они же, поверив в это, не выдержали, стали в них стрелять, в эту простынь, кричать: «Амиго, не умирай, мы тебя сейчас спасем, мы защитим тебя». Вот как. А ведь в этом успехе очень много Яншина. Яншин верил в него. Ну, пусть, удача, неудача. А кто же из нас застрахован? Позавчера мы картину Данели смотрели. Нас там был, может, человек 150 разных людей. Я и не знаю никого. Техническая комиссия еще, значит, с двух пленок. Но фильм уже ничего не сделаешь. Я потом вышел. Мне самому трудно сказать, что мы там натворили. А уж на Данелию поглядывает, стоит бледный человек, действительно, температура 38, глазами моргает, мимо кто-то пошел, сказал: «Гия, почему-то шепотом говорили, это лучшая твоя картина, это лучшая». Кто-то мимо прошел, кто-то сказал, а не затянут ли фильм, кто-то стал цитировать: «Реплика правительства на другой планете». Потрясающая реплика, ну что вы, что вы. Вот, а толком-то мы и не знаем, хороший фильм или плохой. Так же, как я видел глаза 4 дня тому назад в «Известии», когда Абдуладзе показал эту прекрасную свою ленту. И он тоже стоял перепуганный, потому что 2 недели тому назад он знал, что он снял плохой фильм, который положили на полку, и который бесперспективен. Он на экран-то не должен появиться, если бы не там «Известие», если бы не Элем Климов, если бы кто-то что-то, если бы не поменялось наше отношение к искусству. К искусству. Но тем не менее, я все-таки вернусь к той мысли, которую начал. Все равно, по-настоящему, по большому счету, в искусстве остаются те, кто становится личностями. Мы же никогда не забудем Петра Первого Симонова. Мы не забудем никогда председателя Ульянова. Это школа для нас. И Гамлета Смоктуновского, и Стерпилина Попановского, и так далее, и Чапаева Бабочкина. Хочется стать таким, но, к сожалению, у нас такая профессия, не у всех у нас это получается, даже не через одного. Поэтому неси свой крест и веруй, тем более, что сейчас еще актерам очень мешает дешевая все-таки популярность. Хочешь, не хочешь, а фильмов снимается много. Мы даже режиссеров путаем, потому что нет-нет, режиссеры, нашим режиссерам нравится, когда актеры много заняты. Ну, понимаете, когда тебе 60, за 50 или 100, ты уже не во всем соглашаешься сниматься. Ну и здоровье, и время, и, а тут съемки, поездки. Ну, молодежи, конечно, не приглашают. Мало ли, я бы и всем советовал, пригласят на телевидение выступать, в концерт выступать, в кино, ни от чего не отказываться. Даже на плохой литературе можно научиться правде, органике хотя бы, умению свое тело хотя бы распространить по сцене. Но тем не менее, эта популярность путает нас. Ушли те, про кого мы иной раз стали забывать. А мне думается, мертвые, может, и не умирают, если мы о них помним, говорим, думаем. Они, может быть, и живут среди нас, и для кого-то являются примером, а для кого-то, может быть, и упреком. Так ли ты свою жизнь прожил или проживаешь, как тебя учили? И надо мной всю жизнь и висит, как Дамоклов меч, взгляд Михаила Михайловича Яншина. Так ли ты проживаешь свою жизнь? Да, популярность, конечно, мешает, потому что путать ее стали с признанием. Она очень быстро приходит. Правда, мы забываем о том, что она очень быстро улетучивается. И выяснилось, что ты не истеребил свою душу и сердце, что ты не научился пробиваться в сердце другого человека напрямую. Ты не можешь там вызвать гнев, радость, сострадание, боль, катарсис. Не можешь. А ведь это смысл нашей профессии. Да, я думаю, что все равно, молодой ты или старый, когда-нибудь ты поймешь. В нашей профессии, в актерской профессии, то вверх, то вниз. И радость, и слезы, они всегда пополам. Они всегда пополам. Это я так разговорился, потому что я должен занять был... Да. Ага. Вот. Потому что какая-то должна быть пауза, вот... Ибо неудобно подряд фрагменты показывать. Но сейчас наступил тот самый момент, когда ухандокалась и наша группа на сцене, и немножко устали вы. Поэтому я сейчас не помню, какой должен идти фрагмент.
Вампилов, старший сын.
Давайте. Старший сын? Ах да, старший сын, ну тем более. Я с Вампиловым познакомился очень давно. Он пришел к нам в театр и очень часто приходил, благо институт Горького за углом. 17 лет было, красивое лицо такое, немножко восточное. И самый главный талант необыкновенный. Но так вот получилось, что пьесы его не ставили тогда. Сложные, острые. Стоит ли впутываться? А вот вы же помните, он погиб, уж лет 9-10 прошло. На другой день он стал самым известным драматургом. Нет города, нет театра в стране, где бы ни шли пьесы Вампилова, даже за рубежом. А мне посчастливилось сыграть в старшем сыне Сарафанова. Потрясающая литература, потрясающий образ, что говорить. Вот запас человеческой плотности в таких людях, как Сарафанов, огромен. Ведь с ними рядом просто жить. Просто и добро. Два бандита-хулигана в дом влезли. Вот, оказывается, в этом человеке такой запас доброты, что причем он этой доброты хватит на весь мир. И лучше, пожалуй, и не скажешь о жизни, чем сказал сам Вампилов устами Сарафанова. Жизнь справедлива и милосердна. Для всех нас, живущих и мудрствующих, она даже героев заставляет усомниться. А тех, кто сделал мало, и даже тех, кто ничего не сделал, но жизнь прожил свою с чистым сердцем, она утешает. Поэтому, может быть, и хорошо сегодня вспомнить не только мои роли, но и тех, кто дал возможность хотя бы мне и всем нам участвовать в этом. Старший сын Вампилов.
Успех фильма «Старший сын» дал возможность режиссеру Виталию Мельникову на Ленфильме сделать экранизацию другой пьесы Вампилова, которую вы, надеюсь, хорошо знаете, «Утиная охота». Эта пьеса идет во многих театрах страны, и на Ленфильме был сделан фильм, который называется «Отпуск в октябре». Фильм этот 8 лет лежит на полке, телевидение, по заказу которого был снят этот фильм, не выпускало его на экраны, но сейчас комиссия Союза кино, которая занимается вот этими конфликтными ситуациями, добилась того, что этот фильм будет вам показан. Там последняя роль Олега Даля, который играет главную роль, и совершенно замечательная работа у Евгения Павловича. И мы хотим сегодня показать вам маленький отрывок из фильма «Отпуск в октябре». Я думаю, что это заставит вас внимательно следить за программой телевидения. Настал черед ваших вопросов. Ну, во-первых, здесь в зале твои друзья из Тамбова пишут тебе, что помнят и ждут в гости. Это, я думаю, приятно. Теперь здесь есть такой занятный вопрос. Все сейчас собираются ускоряться. Как вы собираетесь это делать? Сейчас все перестраиваются и ускоряются. Как это собираетесь сделать вы? Ну, попробуй.
Черт, я так разогнался, что трудно остановить. Но, тем не менее, на этот счет можно вспомнить Олежу. На съезде писателей он когда-то сказал: в эпоху бурных темпов художник, он сказал писатель, но художник должен думать медленно.
Теперь я хочу пригласить на сцену товарища Михайлова. Евгений Павлович желает подарить ему цветок, а билет на Иванова я ему устроила через главного режиссера. Где товарищ Михайлов?
Ну как? Так.
Так, ну здесь есть вопрос, как вы нашли контакт с тиграми. Я думаю, что это да. Очень коротко, если скажешь.
Да нет, тигры просто привык, мы им надоели. как-то так.
Вот довольно интересный вопрос. Были в вашей творческой биографии моменты, когда хотелось бы заняться чем-то другим? И если да, то в какой сфере это могло бы быть?
Да, были, конечно. Ну, я свою деятельность театральную начал тогда, когда вот в театре в драматическом, где мне пришлось Дзержинского района год проработать, мы очень здорово освоили выпуск почтовой бумаги и продавали наши администраторы вообще везде в киосках. Хоть и в зале вроде никого не было, и спектаклей вроде хороших тоже не было, но театр жил хорошо. Но его закрыли потом. Вот в тот момент мы особенно ничего не играли. Мне показалось, что глупо я выбрал себе профессию. А потом это в жизни повторялось. Репетировал я Ларри Осика в «Нях Турбиных». И со всех сторон мне говорили. А вот Михаил Михайлович тут вот падал, и сундук закрывался, и аплодисменты были. Вот он выходил, аплодисменты были. А здесь он делал так, а здесь делал так. Я был просто доведен до отчаяния. Ходил по улицам, по улице Горького тогда, театр Станиславского там помещается. Налетал на столбы. И однажды перед премьерой встретил Надежду Сергеевну, Лялю Черную, которая сказала: «Господи, что ты какой ненормальный. Миша так тебя любит, так о тебе хорошо говорит». И кое-как я сыграл спектакль. Потом через 100, может быть, обнаглел, стал наигрывать. Бойко себя чувствовал на сцене, пока Яншин не назвал меня мышиным жеребчиком. И вот в тот период у меня тут же были какие-то переживания. И они, эти переживания, повторяются. И сейчас бывают. Приходит на сердце тоска. Но я думаю, что это у каждого актера так. Пусть приходит. А если бы я не стал актером, все-таки, я думаю, мне бы все-таки попытаться пришлось еще раз стать им.
Вот есть здесь несколько записок от молодых зрителей. Они интересуются, какие жизненные ценности вы цените больше всего? И было ли на протяжении жизни, испытали ли вы какую-то смену, девальвацию ценностей? Менялась ли эта ориентация в жизни?
Я вообще всегда любил свою профессию. Встречался с такими людьми, замечательными, которые в моем сердце так оставили зарубки. Я их никогда не забуду. Мне бы хотелось хоть немножко быть похожими на них. Вот это самая главная ценность – память о тех людях, которых я знал, которые прошли через меня, которые меня чему-то научили. И, может быть, поэтому, обнаглев, я решил обратиться к молодежи. И с помощью Нелли, журналистки, написал книгу «Письма сыну». Она скоро будет печататься в одном журнале, а потом и в «Молодой гвардии». Вот для меня вот это, пожалуй, всегда было непроходящим и ценным, и самым дорогим. Я, потому что в этой книжке-то и пишу о тех, кто меня учил, о том, как я падал, карабкался, как карабкался и падал, о своих друзьях. Вот как.
Молодежь интересуется, как вы относитесь лично к сухому закону.
Ну, вы знаете, это же очень серьезное, страшное и сложное дело. Пьянство – ужасное дело. Сейчас уж не до юмора, когда в какой-то степени кто-то с этим был связан. и страшно связан. Вот у нас в Доме актера выступал социолог, который сказал, что, может быть, все это идет издалека, еще сколько-то много-много лет назад, когда поселение, когда вроде некуда было пойти, собирались в избе, выстраивалась огромная очередь, и каждый черпал из бочки. И дочерпались. Поэтому одно дело – немножко выпить. Какое прекрасное вино, ахашени, тетра. Ну, как-то мы сами выпивали, да еще давали пример нашим детям.
Твое здоровье, твое здоровье.
Уже и не видишь, с кем пьешь. Я вообще говорю. Нет, не про себя вообще. Но тем не менее, я думаю, что пора этому положить конец в какой-то степени.
Здесь есть такая довольно занятная записка о том, что в связи с экспериментом в театре некоторые люди понимают этот эксперимент как террор по поводу актеров. Но я думаю, что на это отвечать очень долго. Я просто обещаю всем зрителям, что Евгений Павлович Леонов напишет об этом в «Известиях» статью. Он давно обеспокоен тем, чтобы актеров не обидели и не посчитали их последними людьми в театре. Поэтому эта проблема его очень волнует. Мы вам обещаем серьезный ответ. А теперь такой вопрос. Что вы цените в людях в первую очередь?
Доброту, уважение друг к другу, сердечность.
Вот, спрашивают, хотел ли ты сыграть Ричарда Третьего и Ивана Грозного?
Отелло. Было бы лучше.
Так. И последний вопрос, который я хочу объединить несколько вопросов. Значит, спрашивают тоже молодые люди, верите ли вы в воспитательную роль искусства? И второй вопрос, в чем вы, директор Дома актеров, видите основные задачи секции зрителей этого дома? Я думаю, это такой рабочий вопрос.
Ну, вы знаете, что наш Дом актеров очень гостеприимный и действительно по-настоящему какой-то радостный. Сюда приходят люди и отдохнуть, и поговорить, и поспорить. Ведь каждый день на этой сцене что-то происходит. Позавчера было такое интересное открытие. И такой Познер, который наводит мосты по телевидению между Америкой и Советским Союзом. Господи, сколько знаний у этого человека. Как это все было интересно. Тот же социолог Арима Казакова. Ну, я только взял один вечеров, а в том году сюда приезжал и театр французский. И да что тут только не происходит, ведь это очень интересно. Это и воспитывает очень. Но я думаю, что воспитание тем будет глубоким, значительным, когда на сцене будут идти пьесы настоящие. Глубокие, яркие, понимаете, где нам пришлось бы меньше сочинять, а мы занимаемся чаще этим. Мы сочиняем не пьесы, а спектакли. А в Амхате ведь когда-то их ставили, раскрывали. Поэтому, конечно, что тут ставить под сомнение, имеет ли воспитательную цель искусство? Настоящее искусство имеет. Приходите почаще к нам в дом, смотрите интересные спектакли. В Москве можно найти такие. Я думаю, как вы сразу почувствуете, как вы перевоспитались.
Спасибо, Евгений Павлович. Ну, поскольку вы все заметили, что нам преодолеть вполне ритуал не удалось, как, по-моему, это никогда никому не удавалось, вполне преодолеть юбилейный ритуал, то я сейчас приглашаю на сцену товарищи, которые хотели Евгения Павловича поздравить. Ты сядешь, что ли?
Дорогие друзья, всему хорошему приходит конец, к сожалению, кончается и наш вечер. До этого момента Друзья, коллеги Евгения Павловича говорили о своем отношении к нему, говорили какие-то хорошие, добрые слова. Сейчас зрители, слово зрителям. Пожалуйста, Московский машиностроительный завод «Опыт».
Уважаемый Евгений Павлович, во-первых, было сказано очень много добрых слов в ваш адрес, и мы хотели бы только добавить. Первое, от имени многотысячного коллектива Московского, дважды орден прославленного, дважды орденов Ленина, ордена Октябрьской революции, Московского машиностроительного завода «Опыт», примите наши самые искренние поздравления с вашим юбилеем и с высокой правительственной наградой. Второе. От имени той небольшой группы товарищей, которым посчастливилось присутствовать на сегодняшнем вечере, разрешите поблагодарить вас за этот добрый вечер, на котором мы познакомились с вами не только как еще раз убедились, что вы высокий, большой артист, но и обаятельный человек. И в память об этом вечере мы хотели бы преподнести вам памятную медаль, изготовленную рабочими нашего предприятия. Автор этой медали, один из товарищей, которые готовили ее, Николай Котов. Вы посмотрите, какая она нарядная и красивая.
Не хвали, подожди.
Вот, примите, пожалуйста, здесь все ваши регалии. Все, что можно, мы выразили в этом произведении искусства. Да, да.
Дорогие друзья, вот в своем рассказе, когда Евгений Павлович рассказывал о своей деятельности, он почерпнул, и, значит, его товарищи почерпнули, что когда-то он даже и начинал работать слесарем в авиационной промышленности. Ну, я хочу, не будем вдаваться в подробности, было так или не так, но, во всяком случае, мы еще причастны к Евгению Павловичу тем, что мы, как еще зрители, любим его, но еще у нас продолжаются родственные отношения, так как его брат Николай Павлович работает у нас на заводе. Вот. Да, вот откуда мы вас еще лучше ближе знаем. Работает ведущим конструктором. И вот, значит, вы говорили, Евгений Павлович, что откуда вы таким стали? Добрым, хорошим, любящим вас и зрителям, и люди. Что вас воспитала мама, да? Вот, наверное, видно, надо в этот вечер еще поблагодарить и вашу маму, что она сделала и вас таким хорошим, и вашего брата Николая Павловича. От души поздравляю вас. И вот вам адрес. Здесь очень теплые слова от нашего коллектива.
Московский завод электровакуумных приборов.
Уважаемый Евгений Павлович, встреча с вами на экране, встреча с вами в театре – это всегда большая радость. Но о такой встрече, о таком контакте, я думала, можно только мечтать. Но, к счастью, мечты иногда наши сбываются. Разрешите от нашего завода, завода московских электровакуумных приборов, поздравить вас с юбилеем, с высокой правительственной наградой, пожелать вам больших творческих успехов. И чтобы еще многие-многие годы вы своим талантом, своим обаянием доставляли людям радость. От нашего славного дружного коллектива просим принять этот сувенир, который изготовлен умельцами нашего завода. Это ключ от наших сердец.
Сюда положим и все. Подвинуть эту фигню.
Ваш труд получил высокую правительственную оценку. Вы награждены орденом Ленина. На знамени нашего завода есть орден Ленина, орден Октябрьской революции, орден Трудового Красного Знамени. Потому что мы хотели бы вам пожелать новых правительственных наград.
Спасибо. Я лучше пока приколю это.
Да.
Институт гематологии и переливания крови.
мой любимый, глубоко уважаемый Евгений Павлович, коллектив нашего Института гематологии и переливания крови уполномочил меня признаться вам, что мы в плену вашей магии, сердца, души, искусства уже с середины 50-х годов. И мы пришли к всеобщему выводу, что ваше творчество вызывает двоякое ощущение. Одни ваши творения невероятно усиливают кровообращение выше физиологической границы, почти до патологии, а другие...